Продолжаем учить Аля-Нисим. Написано здесь, что во времена в одни Матитьяу сына Йоханана. И мы сказали, что праведники, они поддерживают все поколение. И все чудеса, они случаются только благодаря праведникам. И поэтому в честь праведника называются еврейские эпохи. И еще здесь говорят наши мудрецы, что каждое имя, в нем кроется сущность человека. Знаете? Да? Что у имя есть очень глубокий смысл. У имя, нас зовут так, как нас зовут. Вы знаете, что каждое имя, которое получает еврейская девочка или еврейский мальчик, написано, что у родителей Всевышний дает родителям Роха Кодыш, Дух Святости, да, когда они выбирают это имя. Потому что имя это не что-то не имя, это как проводник святости и духовности, и силы, и благословения, которое связывает этого человека. Понимаете? Да? Поэтому тоже, когда мы называем человека его именем, то мы в этот момент как будто открываем ему, для него источник благословения. Поэтому тоже важно людей называть ихним именем, а не кличкой. Вы знаете, что есть запрет называть евреев по кличке? Вы знаете? Это нехорошо называть евреев по кличке. Нужно стараться всех евреев называть по имени. А если есть двойное имя, допустим, Гольда Амалья, то нужно очень стараться хотя бы раз в 30 дней называть человека полным именем. Потому что это говорит, что его каналы святости, да, полностью открываются, когда его называют полным именем. Понимаете? Да? И что у каждого имя у него есть смысл. Мы не все не можем, допустим, мы не можем знать, почему, допустим, Ривку зовут Ривка. Мы не всегда мы можем знать точно, да? Но мы знаем, что есть в этом смысл. Это не просто так. То есть у каждой души у него, у ее корня, по ее предназначению, по ему корню, по его сущности, по ей, этой души, подходит это имя, которые родители получили по Роха Кодыш. Мы знаем, что сейчас нету Роха Кодыш, только у, может быть, глав поколения есть Роха Кодыш. А в этом каждый еврей, у которых рождается ребенок, он получает Роха Кодыш, да? Так что же это за имя Матитьяу? У нас здесь есть два имя, Матитьяу и Йоханан. Так Матитьяу это от слова матат. Слово матат, вот так на иврите пишется, мем, тав и тав. Матат. Матат, на какое-то слово похоже на иврите, которое вы знаете, может быть. Знаете какое-то похожее слово на иврите? Хана Волохова, знаешь? Ривка знает? Скажи, Ривка. Рахелька знает? Скажи. Что? Матан. А что такое матан? О, матан тура, когда что-то давали, да? А что такое матана? Хана Волохова, что такое матана? Подарок, да! Так матат это тоже, это подарок. Это от слова латет, давать, да? Это подарок. Так матитьяу... Матитьяу, он чувствовал, что все, что у него есть в жизни, это подарок Всевышнего. Понимаете? Да? И в этом была его сила. В этом была сила. И благодаря этому Всевышний сделал так, что именно через него Всевышний послал избавление всему народу. Потому что у него была такая могучая сила во всем, ничего не принимать, как само собой разумеющееся. Понимаете? Да? А во всем видеть подарок и все время благодарить Всевышнего. А когда человек, он благодарит, то он открывает каналы благословения на себя. Почему? Потому что Всевышний, он хочет давать людям радость. Да? Он хочет давать людям добро, он хочет, чтобы люди были радостные и счастливые. Понимаете, да? Если человек, он, к примеру, хорошо видит, да? Как помните этот рассказ про Ибн Эзру, который был очень-очень грустный, и для того, чтобы выйти из грусти, представил себе, что он слепой. Помните? Представил себе, что он слепой. И потом, когда он опять начал, представил, как будто ему вернули зрение, то он начал опять быть очень счастливый, да, чтобы прочувствовать какое-то большое счастье, что ему дали зрение. Так человек, который радуется за все, что у него есть, допустим, за зрение, да, Всевышний дает человеку хорошо видеть. Это очень большой подарок хорошо видеть, правда? Это очень тяжело человеку, который, не дай бог, слепой, это просто вообще невозможно представить, как это ужасно. Так человек дает Всевышний дает подарок человеку хорошо видеть. Если он от этого только грустный и не благодарит, то Всевышний думает, зачем ему давать еще подарки, еще другие подарки? Он все равно от этого не радуется. Вы понимаете? Да? Зачем Всевышнему, допустим, Всевышний послал девочке хороший ум, что она может получать 95, допустим, у нас в Израиле, вы знаете, у нас оценки ставят из 100 баллов, да? Что я хотела сказать? К примеру, девочка, она получает все время 95 баллов, да? Из 100 баллов она получает 95. 95 из 100 баллов – это хорошая оценка или плохая? Хорошая, да? Хорошая – это замечательная оценка, 95 баллов. Это очень хорошая оценка. Но если девочка говорит «спасибо тебе, Всевышний», мы не говорим про ленивую девочку, которая ленится и не учится, а девочка, которая учится и старается, и получает 95 баллов. Если она говорит «спасибо тебе, Всевышний, что ты мне дал такие способности, что ты мне так помог, что я получаю 95 баллов, и, пожалуйста, дай мне еще, чтобы я могла тоже 100 получить». Так тогда Всевышний, он видит, она благодарит, она радуется. «Да я хочу ее порадовать, дай мне еще больше, она будет еще больше благодарить». А если девочка не видит в этом хорошее, и только говорит, ой, какие ужасные оценки, как все плохо, какая я неспособная, какая дурная, какая ту-ту-ту-ту-ту, то Всевышний думает, я ей даю 95 баллов, такую хорошую голову, слава Богу. Она не благодарит, так если дам ей 8, она все равно не будет благодарить. Так зачем мне это давать? Понимаете? Да? Поэтому, когда мы благодарим, то это дает возможность дать еще благословение. Так Матитьяу, он был от слова Матат, он все время благодарил. И он был сын Йоханана. Йоханан, его отец, видите, здесь написано Йоханан. Что такое Йоханан? Йоханан – это от слова Ханан, Лиханина. Знаете, что такое Ханан? Это тоже похоже на слово Хинам. Знаете, что такое Хинам? Хинам. Хинам – это бесплатно. Хинам – это бесплатно. Ханан – это дал кому-то что-то бесплатно. Понимаете? Так тоже Йоханан, первые буквы Юд, потом буквы Вав – это часть от имени Всевышнего. Знаете, да? Так Всевышний Ханан, Всевышний дал бесплатно. Он тоже чувствовал, что все, что у него есть, это бесплатный подарок от Всевышнего. А не люди, которые думают, что все и так им полагается. Да? Понимаете? Есть такие люди, которые думают, все им полагается. Такие люди, они всегда очень несчастные. Потому что если они думают, что всегда им все полагается, если что-то вдруг они не получат, они будут очень-очень грустные. Понимаете? Да? Будут все время ворчать, вот какое безобразие, нет в этом мире порядка, и почему мне полагается, я не получил. Все время будут чувствовать себя, что им чего-то не хватает, им чего-то не додали. Да? А люди, которые думают, что им никто ничего не обязан, все, что у них есть, это бесплатный подарок. Они будут счастливы, понимаете? Все, что у них будет, они будут благодарить. Да? Посмотрим, что у нас дальше. Хашмонаим. Хашмонаи. Слово хашмонай, хашман, это важный человек. Хашмонаи, это значит, они были из важной семьи, из семьи Куаним. И сыновей его, когда восстало злодейское линское царство на народ твой, Израиль, чтобы заставить евреев забыть Тору твою и нарушить законы воли твоей. Так, во-первых, здесь мы должны посмотреть с вами, что вы знаете, что у нас в Пурим и в Хануку это у нас параллельные благословения, похожие. И в Хануку первые два предложения у нас то же самое, а другие, а потом у нас есть и разные вставки для Пурима и для Хануки. Так там у нас есть одно отличие, которое здесь в переводе не очень видно. Но я вам скажу, как это звучит на самом деле на иврите. Вот здесь, где написано, когда восстало злодейское царство. Так там на самом деле там написано «Кшеамда вамархута вана рашаа». Да, восстало, сразу пришло и восстало. А что написано в Пурим? В Пурим написано, когда бикеш Аман агаги лашмиду ларук, что Аман, он пришел и захотел, и попросил прийти и уничтожить евреев. А про греков написано, что они просто, не написано, что они попросили, захотели, просто пришли. Просто пришли, не было такого, что они захотели, попросили. Так в чем разница? Разница в том, что когда пришел Аман, он хотел уничтожить евреев, да, физически. Он делал для этого действие, он пришел, он попросил Ахашвироша, он дать ему разрешение, пошел, разослал приказы о том, чтобы их уничтожить, готовился к войне, правильно, да? Делал действие. А что делали греки в начале? Греки, они просто пришли в Эрец Исраэль, да? И они ничего плохого против евреев не делали. Да, тоже написано, что они не пришли, не захотели. Они вначале даже не навязывали. Они просто был храм, был бы Бет-Мигдаш. Пожалуйста, ходите. Они просто взяли и рядом, где-то в Иерусалиме, в каком-то месте, открыли свой театр. Понимаете? Открыли театр, открыли кинотеатр. Открыли спортзал или какие-то там спортивную площадку, где там были какие-то спортивные игры, стадион. Что? Цирк, открыли цирк, да. И все. Они не бикшу, они не просили евреев. Вон он просил их не душу. Они не бикшу, они не просили евреев, они просто открыли. Пожалуйста, кто хочет, приходите. Понимаете? И что здесь произошло? То есть у евреев у них вначале была полная свобода выбора, идти или не идти. А они их даже не тянули. Просто что евреи сами пошли за ними. И если бы евреи бы сами бы не пошли за ними, то не пришло бы этого тяжелой войны, которая у них была, да, и они бы не начали бы на них постановлять гзерот, разные постановления страшные, угнетения, они бы не начали бы их угнетать. Но после того, как евреи, они начали тянуться за греческой культурой, начали ходить в их цирк, начали учиться у них, начали чуть-чуть одеваться похоже на них, идти за их модой, читать их книги, по чуть-чуть. Вы понимаете, что они не чувствовали, что они делают что-то такое ужасное. Они думали, ну, есть греки, да? И мы понимаем, вот когда в Персии там был Аман, он хотел уничтожить евреев, это была ужасная опасность. Вот там в Египте была ужасная опасность, они хотели их убить, да? А что здесь... Что такого страшного в Греции-то? Они ничего не хотят. Они просто пришли, они нам показывают, такой интересный, такие умные, такие красивые, искусство, спорт. Что плохого? Понимаете? И они по чуть-чуть в мелких вещах, которые они даже не чувствовали, они не стали сразу нарушать субботу. Понимаете, да? Они стали сразу поклоняться идолам. А по чуть-чуть, в нестрашных вещах, начали приближаться. Вы знаете, что мои девочки, они, когда у нас была первая свеча Хануки, они приготовили спектакль. И они сделали спектакль, как будто они девочки во времена греков. И они взяли из нашей газеты местной такое объявление, в котором у нас сейчас тоже вошло, к сожалению, такие фильмы, которые делают, показывают. У нас есть такое, как они называют это кинотеатр, но это можно сказать почти как кинотеатр. И там показывают разные фильмы, которые как будто бы они ничего такого, как будто они кошерные фильмы. Но на самом деле они все пропитаны той же греческой культурой. И они взяли такое большое объявление, которое в газете было, в котором написано, что всех-всех-всех приглашаем на фильм. И даже какие-то женщины, которые у них они вынимают еврейское воспитание, они очень советуют этот фильм, он очень, очень помогает воспитанию. И такое красивое объявление. И они его повесили как будто на доску. И как будто они девочки тогда, и они, у них была такая беседа. Одна девочка говорит: «О, смотри, греки нас зовут, они открыли там, будет такое представление, давай пойдем». И они прочитали все, что там написано, это так подходило. Вот, а другая девочка ей говорит: «Нет, ты что, это нельзя, это ведь греки». Говорит: «Ну чего, они же тебя не заставляют там есть некошерное, они тебя там не заставляют одеваться нескромно, они тебя не заставляют нарушать субботу, так что, так пойдем, это же интересно, смотри, это бесплатно, это здорово, еще советуют тут какие-то женщины важные, давай пойдем». А другая девочка говорит: «Да ты что, ни за что, нельзя туда идти, это не наше, мне папа не разрешает». Вот, и такое у них было представление, в конце, конечно, там кто-то там пошел, какая-то девочка пошла, а какие-то не пошли, и потом, в общем, была война, и все, что с Ханукой связано, и потом эта девочка, которая она пошла, она потом сделала чуву и раскаялась, и сказала, что она поняла, что были неправы. Так что мы из этого видим? Что на самом деле то, что было, что они чуть-чуть по чуть-чуть начали приближаться к грекам. И Всевышний видел, что если так пройдет, то, как я вам уже говорила, что очень скоро просто не станет еврейского народа. Что вы знаете, что есть очень много разных народов, которые, к примеру, допустим, скажем сейчас, да, допустим, Америка. Вы знаете, что в Америку приехали люди из разных стран, да, Америку открыли, вы знаете, не так давно, да, в Америке жили только индейцы. И туда приехали разные люди из Англии, из Франции, из Испании, да? И все они очень быстро перестали быть испанцами, французами, англичанами, все перемешались и стали теперь все американцами, невозможно различить, кто из какой страны пришел, понимаете, да? А наш еврейский народ, для него это смерть, если такое с ним случится, да? Мы храним свое еврейство на протяжении 5770 сколько-то лет, да? Да? 75 лет уже храним свое еврейство. И нам нельзя смешиваться, потому что для нас это будет смерть. Но Всевышний видел, что вот еще пару шагов, еще совсем чуть-чуть, и все, и не будет больше еврейского народа, потому что они пойдут в этот цирк один, раз второй, раз третий, раз четвертый, раз. На десятый они уже захотят там участвовать, потом они уже пойдут там вместе с ними выступать. Для того, чтобы выступать, нужно переодеться, нужно снимут одежду, еще будет в шаббат, они прекратят соблюдать шаббат. И так по чуть-чуть, это случается, все. Так Всевышний, он Барахама Варабим, он очень был милостливый к ним, и поэтому он сделал им войну, да, как мы с вами говорили, он начал с ними воевать. И тогда, когда эти греки, он дал в сердце греков желание поставить на ней, дать им такие страшные законы, запреты. Нельзя соблюдать субботу. Нельзя, нельзя, нельзя. И тогда, когда евреям поставили вот так, или ты еврей, или ты гой, или ты отрекаешься полностью, или тогда нашлись такие, которые начали воевать, понимаете? И даже отдавать за это душу, понимаете, да? И мы знаем, что в течение всех поколений, это очень удивительно, что были часто разные евреи, которые были очень простые, очень мало учились, и совсем не думали о них, что они такие цадики. Но вдруг, когда пришел, они, когда была война, когда пришли гои, сказали, или ты сейчас поклоняешься, не знаю кому, или ты сейчас крестишься, да, с христианскими походами, или ты сейчас крестишься, или мы тебя убиваем, очень простые евреи были готовы умереть, и умирали на кидуш ашем, умирали, они кланялись идолам. И спрашивается вопрос, как же так они кланялись идолам? Такие простые, да? Когда они были в обычной жизни, они не так очень сильно, им было важно кашрут, не так им было важно шаббат, не так им было важно скромность. Так чего вдруг они готовы отдать жизнь? Чего вдруг? Вы понимаете, что я спрашиваю? Чего вдруг? Что есть у каждого еврея в сердце, есть любовь ко Всевышнему, да? У него есть Ецератов, да, у него есть святая душа, которая боится, которая чувствует, что если она делает этот последний шаг, не дай Бог, то она обрезает источник своей жизни, да? И за это еврей готов отдать душу. Так что Ецарара... И поэтому такие простые евреи это делают. Но что Ецарара делает? Ецарара знает, что если он придет просто так к еврею, скажет ему, да, там, перестань соблюдать субботу, он не пойдет за этим. Понимаете? Да? Он за этим не пойдет, потому что его душа ему не даст. Он отдаст свою душу, но он это не сделает. Так что делает Ецарара? Он, значит, еврея искушает по чуть-чуть, по капельке. Ну, если ты оденешь не такую скромную юбочку, здесь он придет к девочке к скромной и скажет ей, там, не знаю, одень штаны. Она не послушается Ецарара, да? Или что-то такое, что совсем-совсем не это. Так он ей говорит, ну ты вот чуть-чуть покороче юбочку одень. Или чуть-чуть еще вот так, да? Или пойди еще там куда-то посмотри, куда не стоит ходить. Это же не совсем такой запрет, да? И так мы должны знать, что мы должны начинать бороться с Ецарара, не допускать этого, чтобы он нас в таких маленьких вещах, чтобы он над нами побеждал. Потому что если, не дай Бог, в таких маленьких вещах победит, то все, это его уже будет победа. Дальше уже будет только тяжелее и хуже. Мы должны очень стараться. В этих маленьких вещах у нас есть маленькое-маленькое испытание, стоять против него и говорить, это сейчас война, это Ецарара, с этим я не буду слушать, с этим я буду бороться. И тогда с Божьей помощью мы не должны будем, не дай Бог, попадать в такую опасность большую. Дальше у нас написано, что восстало злодейское Илинское царство на народ твой Израиль, чтобы заставить евреев забыть Тору твою. Теперь скажите мне, они могли их заставить не учить Тору, да? Взять у них все книги, отобрать, там ловить, как они ловили. А что значит забыть Тору? Как можно заставить кого-то забыть? Как можно заставить кого-то забыть? Что значит забыть? Я сейчас скажу, Лея, забудь, где ты родилась. Как я могу заставить Лею забыть, где она родилась? Как я могу заставить забыть? Да, скажи. Какие вещи, давайте спросим так, какие вещи мы очень хорошо помним, а какие вещи мы иногда забываем? Что у вас бывает иногда в жизни, что вы забываете, а что вы точно не забудете, всегда будете помнить? Да. О, может быть, какую-то молитву сказать, забыть. А что никогда не забудем? Ну, ты цедика. Да, Ривка, что ты хотела сказать? Допустим, сейчас, секундочку, сейчас я была включена, ты выключила. Я включила тебе. Что? Не слышно еще. Погромче скажи. Поближе к микрофону. Почему-то не слышно. Может, у тебя что-то выключилось там? Так, к примеру, день рождения. Бывает когда-то, что вы забудете день рождения? День рождения кто-то забывает? Нет. И когда, если, допустим, к примеру, мама вам пообещала, что она вам даст шоколадку сегодня вечером в 8 часов, вы это забудете? Можете. Ну, очень правильно, наверное, что не можете. А, допустим, если вам... Вы должны поехать, не знаю, куда-то на очень интересную поездку, чтобы, которую вы очень-очень-очень хотите и очень долго планировали. Вы забудете? Нет. Да. Что если мы что-то очень-очень хотим, да, что-то очень-очень ждем, мы это не забудем. Правда? Да? Если мы очень хотим день рождения, мы не забудем. Если мы очень хотим зажигание свечей ханукальных, то мы их тоже не забудем, правда? Да? Если мы очень хотим шоколадку, очень хотим, то мы не забудем. Если мы не очень хотим, то забудем, да? А вещи, которые мы не очень хотим, как, допустим, и домашнее задание в школу, то мы вполне можем забыть, правда? Да? Бывает такое иногда, очень редко. Не у вас, у других девочек. Но такое иногда бывает, да? То есть мы видим, что память, она зависит от желания. Если мы что-то очень-очень хотим, что-то нам очень важно, да, что-то мы хотим, очень хотим, по-настоящему очень сильно хотим, мы это не забудем. Правда? Да? А чем меньше мы хотим, тем меньше мы забудем. Так что они хотели, греки? Они хотели, чтобы мы забыли Тору. То есть они хотели, чтобы мы прекратили хотеть ее, чувствовать, что она важная. Да, вот это. Да. Так, то есть, если мы меньше хотим, мы больше забудем, да? Так они хотели, чтобы мы перестали хотеть учить Тору, перестали хотеть соблюдать заповеди, чтобы нам Всевышний перестал быть важным. А как это сделать? Сделать так, чтобы у нас были другие вещи, которые важны, да? По чуть-чуть притащить нас к ихним ценностям, да, к ихним понятиям, сделать так, чтобы все то, что ихнее, было для нас важно. Тогда это для нас перестанет быть важно, не дай Бог. Только так есть возможность что-то забыть. И это что? Так этот Ецерара, он тоже работает с нами до сих пор, да? Которые показать нам, мы должны все время усиливаться, все время понимать то, что мы с вами учим сейчас, когда мы об этом говорим, мы говорим о словах Тора, о словах веры, мы усиливаемся в понимании, насколько это важно, да? И тогда с Божьей помощью мы с вами не забудем. Так они хотели заставить евреев забыть Тору твою и нарушить законы воли твоей, законы воли твоей. Что такое законы воли твоей? Последнее, только скажем. Законы воли твоей – это что, греки, у них тоже были законы разные. Греки, они были очень-очень умные, вы знаете? И у них тоже были разные законы. К примеру, у них был закон, что нужно уважать родителей, у них был закон «не убей», «не воруй», не то чтобы они их прям... все выполняли сами свои законы, но у них были такие законы, да, и они, в принципе, были не против, что были какие-то такие понятные им заповеди, чтобы евреи их соблюдали, да, чтобы евреи не убивали, чтобы евреи... То, что они понимают, они согласны были, они не хотели, чтобы они соблюдали хукей торатеха. Вы знаете, какая разница между мишпатим? Есть в Торе, мицвот называется несколькими словами, есть иногда же называется хуким, а иногда называется мишпатим. Да? Рахелька, ты знаешь? Скажи. Ну, скажи. Да. Бась, ты тоже это хотел сказать? Да? Что есть мишпатим, это законы, которые мы можем понять своим мозгом, да? Мы можем понять, что родителей нужно уважать. Да? Это как часть от благодарности, от обязанности благодарить. Мы можем понять, что нельзя убивать, что нельзя воровать. Мы можем это понять. А есть хуким, как красная корова, шатнес, шаббат, рошходыш, бритмила, да? Это все невозможно понять. Это хуким. Так то, что для них и греки, они были за то, чтобы евреи... за то, чтобы евреи были умные, за то, чтобы евреи соблюдали законы, которые понятны человеческому мозгу, но то, что есть что-то выше ихнего мозга, человеческого мозга, и что-то выше над ними, да, то, что есть Всевышний, которому нужно поклоняться, которому нужно слушаться, это они не могли принять и не хотели принять, да, поэтому они были против Хукей Торатех, против того, чтобы евреи соблюдали законы воли Творца. А евреи, наоборот, у них есть качество, которое очень-очень важно для человека. Это качество смирения перед Всевышним. Это то, что нам очень-очень важно, чтобы у нас было качество смирения перед Всевышним. Чтобы мы знали, что мы выполняем законы Торы, потому что так приказал Всевышний, не потому что мы это понимаем.